Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, это час с вами, в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 2 августа, сегодняшняя программа «Вот о чем». У Украины новое продвижение возле Андреевки, это бахмутское направление. Мы посмотрим эксклюзивный репортаж об освобождении Старомайорского. И о новых гаубицах, которые появились в распоряжении армии Украины. Представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, заявил на брифинге сегодня, что США видят продвижение сил обороны Украины, что это, цитата, «была и будет тяжелая борьба». Он напомнил слова министра обороны США Ллойда Остина о том, что наступление ВСУ будет марафоном, а не спринтом, и о готовности Вашингтона продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Прямая речь. И поэтому мы снова сосредоточимся на общении с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что когда у ВСУ возникнут потребности на поле боя, мы сможем их поддержать, заявил Райдер. Американское же издание «Политика» сегодня сообщило, что Пентагон уже в начале следующей недели объявит о новом пакете военной помощи Украине. В публикации отмечается, что Киев с нетерпением ждет прибытия американских танков «Абрамс», которые якобы могут помочь прорвать линию обороны России на юге Украины. Собеседники «Политика» в Пентагоне заявили, что ожидают, что наступление ВСУ на армию России будет продолжаться как минимум в течение осени и, возможно, продлиться до зимы. Напомню, что осенью следующего года в США пройдут президентские выборы, и, по мнению комментаторов, президенту Байдену нужно будет продемонстрировать успех в Украине. Он и его партия находятся под жесткой критикой республиканцев и Дональда Трампа за военную и финансовую помощь Киеву, которую они называют затягиванием войны. В студии, в частности, поговорим сегодня о том, как США не дадут ВСУ провалить наступление на армию России. Могут ли первые танки «Абрамс» стать началом потока бронетехники от Вашингтона? И почему Байден уже не достает свои козыри, чтобы усилить вооруженные силы Украины? С нами будут военный эксперт Антон Михненко и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Друзья, принимайте участие в нашем эфире, звоните по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, и пишите Viber, его номер плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Ну и будем признательны, если поставите этому видео лайк, его благодаря этому видит больше людей. Для начала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По сообщению Генштаба, украинская армия достигла здесь новых успехов. Продвинулась южнее Андреевки, это южный фланг Бахмута. Российские войска пытались вернуть себе утраченные позиции под Клещиевкой и Курдюмовкой, но безуспешно. К западу от Донецка отбиты новые российские атаки в направлении Авдеевки, Невельского и западной части Марьинки. Штурмовая авиация агрессора била по Красногоровке. Также отбита атака российских войск южнее Новомихайловки. Лиман, Кременная, Купянск. На этом участке о штурмах украинских позиций штаб не сообщает. Были артиллерийские обстрелы. Угледар. Войска России пытались вернуть себе утраченные позиции в Старомайорском, но безуспешно. Возле недавно освобожденных Благодатного и Старомайорского РФ нанесла удары авиации.
Вооруженные силы Украины, вероятно, нанесли удары хаймарсами по позициям российских сил на Джарелгаче. Это заповедный полуостров Херсонской области, который агрессор давно превратил в военную базу. Для этого даже построил там насыпь и превратил его, по сути, уже не в полуостров, а связал с континентом. Видео удара опубликовала Государственная пограничная служба Украины. По ее данным, Российская Федерация понесла потери на Джарелгаче в десятки пехотинцев. Вот мы сейчас видим кадры нанесения удара хаймарсами по полуострову Джарелгач. Ну и поговорим про фронт детальнее. На связи мой коллега Сергей Горбатенко. Он сегодня был в Торецке. Это Горловское направление. Одно из тех, где войска России максимально окопаны с 2015 года. Как следствие, ВСУ не отодвигают их там. И российские войска не могут продвинуться вперед на такие же достаточно сильно укрепленные позиции Украины. Сережа, привет.
Добрый день, Денис.
Сережа, ну расскажи, что там сейчас происходит, в целом твое впечатление от Торецко-Горловского направления. Там действительно, ну вот такая патовая ситуация для обеих сторон.
Официально, да, патовая ситуация, но вот жители Торецка мне сегодня рассказали о том, что последнее время, возможно, неделю, стало меньше прилетать в город ствольной артиллерии. Возможно, это говорит о том, что российским войскам приходится все-таки под натиском вооруженных сил Украины отодвигать свои позиции от Торецка. Но, тем не менее, город Торецкий, поселок городского типа Нью-Йорк, практически раз в несколько дней российские войска обстреливают фугасными авиационными бомбами. Вот несколько дней назад жители рассказали, что прилетело сразу 6 таких бомб. И вот в разговоре со мной одна из жительниц Торецка сегодня сказала буквально следующее. Она говорит: я с нетерпением жду, когда украинские военные собьют хотя бы один российский самолет, чтобы показать российскому летчику, во что они превращают мирные кварталы Торецка. А также она мне рассказала свои наблюдения, что даже жители города, которые были пророссийски настроены, видят, что ракеты, которые прилетают в их огороды, в их дома, ориентированы по направлению на Горловку, которая временно оккупирована с 2014 года, и понимают, что такие российские войска обстреливают мирные кварталы. Ну вот пока я там сегодня был, к счастью, было тихо, но люди говорят, что обстрелы усиливаются во второй половине дня, а также ночью. Также волонтеры говорят, что, к сожалению, небольшое количество жителей Торецка и поселка городского типа Нью-Йорк соглашаются на эвакуацию, но тем не менее, несмотря на то, что там нет ни электричества, ни воды, ни газа, люди продолжают выживать. И вот я знаю, что на днях планируется туда поездка волонтеров для того, чтобы привезти хлеб жителям Торецка и поселка городского типа Нью-Йорк.
Сереж, ну, до большой войны в Торецке, раньше Дзержинск назывался город до декоммунизации, более 30 тысяч людей проживало. А сейчас, по твоим ощущениям, там сколько находится гражданских?
Ну вот мы были сегодня около 11 часов дня. Обычно в это время российские войска сбрасывают на город авиационные бомбы. На улицах было не то что малолюдно, безлюдно. Фактически я не видел на улицах города людей, но, возможно, это связано с тем, что люди просто прячутся по квартирам, по подвалам в ожидании авиационных ударов. Поэтому мне сложно сказать, сколько на данный момент там жителей, но я знаю, что там есть жители разных возрастов. А вот общался сегодня с персоналом Торецкой центральной больницы. Они говорят о том, что и у них есть пациенты. Пациенты приходят с различными процедурами. А те люди, которые вот лежачие, больные, не могут прийти к ним. Скорая помощь приезжает на дом. То есть люди остаются в городе.
Ну и давай дальше по фронту пройдемся. Сегодня силы обороны Украины подвинули агрессора еще немножко под Бахмутом. Это к югу от Андреевки. Уже сообщалось, что возле этого села были продвижения вооруженных сил Украины. И вот новые. В то же время за Клещеевку, Курдюмовку продолжаются бои. Там россияне пытаются вернуть себе утраченные позиции. Ты видишь предпосылки для дальнейшего продвижения вооруженных сил Украины там? Или есть риск того, что линия фронта, ну, замрет, потому что по каким-либо причинам, да, или из-за ландшафта, или из-за того, что россияне перекинут туда резервы, или есть потенциал для дальнейшего продвижения и, ну, окружения Бахмута?
Вот из общения с военными, которые там штурмуют хорошо укрепленные позиции российских войск, я могу сказать, что, во-первых, войска агрессора не оставляют свои позиции, очень редко спасаются бегством. И чаще всего украинским военным с боями дается каждый метр освобожденной украинской земли. Также военные говорят о том, что российские войска практически круглосуточно ведут огонь из различных артиллерийских систем. Поэтому штурмы осложняются и укрепленными позициями, и постоянным огнем артиллерии. Но тем не менее, каждый день есть продвижение. Может быть, не такие уж глобальные, чтобы их можно было сразу заметить на карте, но тем не менее, метр за метром украинские военные освобождают оккупированную российскими войсками украинскую землю. И, по-моему, это достаточно серьезные предпосылки для того, чтобы продвинуться и на севере Бахмута, и на юге Бахмута. Вот. Ведь, по сути, Клещеевка, как населенный пункт, она уже перестала существовать. То, что мы видим на видео с воздуха, разрушенная, безлюдная территория, но важны не сами развалины, важны высоты, которые расположены вокруг Клещеевки. И именно эти высоты дадут возможность артиллерии контролировать временно оккупированный город Бахмут с южного фланга. И мы видим, что разными темпами, но украинские военные там продвигаются, и, по-моему, это достаточно серьезные предпосылки для того, чтобы и дальше там развивать успех.
Ты работал на прошлой неделе на Бахмутском направлении, общался с военными, скоро выйдет твой репортаж, надеемся, мы его вот покажем первыми. Как бы ты охарактеризовал, ну, вот настроение украинских защитников там, и кто против них воюет, как они характеризуют опытность, профессионализм российских оккупантов на вот этом направлении, там же и вагнеровцы воевали, да, сейчас вроде бы и кадыровцы мелькают.
Я был на ночном выезде с подразделением аэроразведки «Крыла» 3-й отдельной штурмовой бригады. Вот. Они могут анализировать только то, что видят глазами дронов с высоты. Так вот, по сути, ничего не изменилось. Российские войска продолжают маскировать свою технику, продолжают маскировать личный состав в посадках, в строениях. По сути, тактика никак не поменялась, они не отступают, ведут контрбатарейную борьбу, также артиллерия работает круглосуточно, и также в воздухе летают их различные модификации дроны, и дроны-разведчики, и пресловутые ланцеты. Вот. То есть практически ничего не поменялось, тем не менее разведчики говорят, что по сути, каждый раз удается выявить вражеские цели замаскированные, и при взаимодействии с артиллерией они эти цели уничтожают.
Сережа, спасибо тебе за твою работу. Береги себя. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был в нашем эфире. Старомайорская. Сейчас мы очень часто говорим об этом селе, ведь несмотря на то, что это маленькое разрушенное село, российские войска прикладывают огромные усилия, чтобы вернуть себе контроль над ним. Старомайорское освободили, напомню, на прошлой неделе. Напомню, это юг Донецкой области. Так называемый Времевский выступ. Мой коллега Роман Погулич смог пообщаться с военными, которые совершили этот прорыв. Давайте послушаем, что они говорят.
Там уже нема нічого цікавого.
Ви бачите підбитий п***ський танк, і біля нього знищений екіпаж, який ми чуть-чуть просипали, щоб не так сильно вони воняли. Давав тут, ну, питався давати опір, але не зміг дуже довго його давати. І нашими противотанковими засобами був знищений повністю.
Оце хай знають доброту наших побратимів. Хай знають доброту наших побратимів, що їх присипають землею.
Протитанкові міни, з якими доводиться зіштовхуватися українським військовим під час наступу. Їх немає часу забирати, просто зіштовхують зі шляху і просуваються далі. Це дорога на Макарівку, дещо далі, південніше, знаходиться це село.
Ну, зараз там загарбників немає, тільки наші, але, як розумієте, Старомайорська нічого не залишиться зараз. Зараз вони почнуть там сипати інтенсивно, вони знають свої позиції і по ним будуть отрабатувати, щоб ми там ніде не заховалися. Але ми знаємо, що робити, щоб цього не сталося.
Процес відбувався трохи не за планом, тому що погода. Пішов дощ, розмивало. Ми ж обично катаємося по ґрунтовим дорогам. Наче дорогу розмивати, але нам повезло дуже сильно, що 137 та 88 батальйон змогли зайти на перші 4 вулиці і зайшли дуже сильно феєрично, удачно. Залетіли п'яті, як би сказати, ваньки русські з такими большими глазами почали убігати оттуда з тих вулиць. Ні, супротив, звісно, дуже великий нам надавали. Потім зайшов наш батальйон уже, БМП другий. І ми вже, кожний підрозділ був закріплений кожен за своєю вулицею. І потрохи розпочинали рух кожний за своєю вулицею. Але було дуже важко в плані того, що артилерія. Артилерія їхня безбожно б'є. Дуже безможно, а коли танк просто виїжджає, ти стоїш біля цього будинку, виїжджає просто танк, і ти тільки просто успіваєш якусь ямку пригнути, танк просто перед тобою будинок цей зносить.
Це радість, те, що ну, наше село, наш клаптик землі вже знову наш, а не під владою цих російських загарбників.
Ой, ви не представляєте, в мене так душа радіє, коли у нас є рух, і рух тільки вперед. І ти читаєш ці російські пабліки, там вони все, там от буквально вчора вечором читав про Старомайорське, яке ми ось тільки відбили. Русський десант, місце з ДНР, відбив Старомайорськ. Я такий думав, та де ж відбили, там хлопці у нас стоять, думаю, все ж добре. Ну, у них за це більше горить. У них оця їхня, як би сказати, пропаганда для цих овечок, які оце все кушають постійно, і як зомбовані, да, так і є, воно все відбито. У них виходить, що у них, мабуть, ми ще навіть з мертвого місця не здвинулись. У них і Макаровка теж була, ну, під ними була все время. Не, ну, як завжди. Все в тактичне відступлення. То, що вони отримали під хвоста і втекли, ну, у них це називається тактичне відступлення.
Моя кірпа з моїм екіпажем. Вперед їхав танчик, він заїхав за цей будинок, почав працювати. Ми заїжджали по вулиці і по нас прийшов по цій моїй чудесній ласточці прильот. Вона витримала, мій екіпаж весь цілий, не одного трьохсотого. Всі красавчики.
А, важко було?
Та ні, як важко? Важко не буває. Що там, командир?
Руйнування більше, так? Да?
Я не зрозумів.
Руйнувань по селу більше?
Та звісно, тут був будинок цілий. Було куча дерев, можна було ховатися. А зараз тут взагалі нічого немає. Взагалі, взагалі. Старомайорське звільнення повністю, але ж не забувайте, що по цю ліву руку Старомайорського йде урожайне. А урожайне, як ми знаємо, воно поки під контролем російської армії. Тому бої йдуть інтенсивні, а інтенсивні чого на околицях, тому що, ну, розділяє тільки річка.
Я бачу, що завіс. Уходимо.
Зразу говорю, заходимо.
Він завісатий у нас.
Через кілька хвилин роботи над групою з'явився дрон. Вірогідно противника, тому доводиться швидко їхати якомога далі від лінійки.
Наші коптери де там не завісають. І він залетів з їхньої сторони, розвернувся і стоїть дивиться на Макарова.
Саме хуже, що може вилетіти, це може щось вилетіти або цей такий дрон камікадзе, і ми після нього не виживемо.
Новая техника появляется на вооружении украинских войск. Артиллеристы 80-й бригады недавно смогли испытать в бою британскую гаубицу L-119. Десантники провели при ее поддержке успешный штурм под Бахмутом, а потом отбили контратаку российских подразделений, которые пытались себе эти позиции вернуть. Мои коллеги с настоящего времени покажут, о чем речь и как эта гаубица работает.
В этой густой посадке только одна акация, и она выезжает на боевой рубеж. Этой почти 30-тонной махиной управляет Борис.
Летает она краще любой Формулы-1 та легкового автомобиля. В далих руках це машина супер.
Борис – водитель-механик самоходной арт-установки 30-й бригады ВСУ.
Я занимаюсь доставкой экипажа с точки и выходом из-под обстрела. Свою роботу люблю та поважаю свій екіпаж, адже ми один злагоджений механізм, який працює фантастично, і це просто визиває навіть певну гордість, тому що без мене вони не приїдуть і без мене не уїдуть.
Сейчас Борису 22, но по контракту он служит с 18.
Це була моя дитяча мрія. У мене дідусі, бабусі, всі були військовими, і от я теж захотів бути військовим. Тоді таке було право, як нотаріальний дозвіл від батьків, щоб вони мені дали добро на те, щоб я пішов в службу, проходити службу за контрактом.
І що батьки, які були проти?
Ну, на жаль, в мене тато загинув, а мати була проти, лише настаивал на этом.
До 24 февраля прошлого года Минские соглашения запрещали применять крупные калибры. Поэтому молодой артиллерист без боевого опыта отрабатывал мастерство на полигонах.
Была заборонена важкая артиллерия, и мы просто отпрацевывали злагодження своей работы экипажей. І от відпрацювали не дарма, тому що усвідомили, яка роль від нас залежить. Саме більше пам'ятаю, як був мій перший обстріл, і в мене командир гармати, він з переляку так спригнув до мене, відкрив люк і каже: «Боря, по нам приходить, уїжджає». А я все, ринг завів і поїхав. І так вже ми зрозуміли, що війна – це маневри, і потрібно, чим частіше їздиш, тим менше вірогідність того, що попадеш під обстріл.
В перші місяці повномасштабної війни Борис второй раз став отцом. Дома його чекає 4-річний син і дочка, якій вже буде 1,5 роки.
Ракетна атака була, то жінки роди приймали, а всі були в підвалі. Вона в мене з характером. От, відмовилися йти в підвал, поки не народить дитину. Я тоді цей час добре пам'ятаю, мався їхати в відпустку на роди до своєї жінки. Та склалося так, що почалося вторгнення, і ми негайним рухом вирушили на вогневі позиції та почали виконувати бойову задачу.
За это время Борис воевал под Попасной, на Світлодарській дуге, освобождал Ізюм. Тепер його бригада на Бахмутському направлении.
Головне не зловити паніку, бо коли паніку ловиш, це гірше всього, починається страх такий. Це потрібно вміти себе контролювати та контролювати ситуацію.
Бойцы здесь говорят, в контрбатарейной борьбе противник стал чаще применять ударные дроны, а не снаряды. Вот и этой самоходке досталось от российского ланцета.
Довольно неприємна штука. Це тоді вчасний механік зреагував та побачив, почув звук його, як він пішов на пікірування і підбив пострілом автомата, тому він так вразив борт, а не попав в центр машини. Тому що коли він літає на загаряд, він має свойство пропалювати броню і попадати в такі не самі приємні місця, як, наприклад, БК, де воно від високої температури може запалитися. І добре буде, якщо екіпаж вчасно зможе покинути машину.
Расчет быстро отстрелялся и еще быстрее замаскировался. Пока что перерыв.
Коли цілі немає, телефоном користуватись заборона, тому що телефон – це перший ворог на вогневій позиції. От, читаємо книги, розвиваємося, хто як може. І щоб зайнятися ділом або спортом, повіджиматись, прес покачати. Кожен вибирає різний шлях. Хтось може просто з одної сторони на іншу сторону катати бока, а хтось може займатися своїм розвитком.
С автором своей книги здесь, на передовой под Бахмутом, артиллерист Борис не может не согласиться. Когда парень видит в сети очередной ролик, как молодежь развлекается в тылу, он думает, рано расслабились.
И с одной стороны, хочется теж там бути, щоб відпочити від цього всього душею такого. Але прикро, що буває так, що ти тут сидиш день, ніч і не знаєш, що тобі тут очікувати, а там люди вже якось забули більше про це все, що тут відбувається. Вийшло так, що от Київ звільнили, війна там закінчилась, а тут хай вони самі розбираються. Оце саме більш таке розчаровує, що воно все так виходить. Хочеться, звичайно, щоб люди більш серйозніше віднеслися до цього, адже перемога ще потрібно її добитися, для цього більше всього робити.
Це Борис, бережіть себе, будь ласка.
Представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, заявил сегодня на брифинге, что США наблюдают за продвижением сил обороны Украины и что это была и будет тяжелая борьба. Он напомнил слова министра обороны США Ллойда Остина о том, что наступление ВСУ будет марафоном, а не спринтом, и подтвердил готовность Вашингтона поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Прямая речь. И поэтому мы снова сосредоточимся на общении с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что когда у ВСУ возникнут потребности на поле боя, мы сможем их поддерживать, заявил Райдер. Американское издание «Политика» сообщило, что уже в начале следующей недели Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине. Отмечается в публикации, что Киев с нетерпением ждет первых танков американских «Абрамс». Их прибытия, я напомню, 31 штуку пообещал Вашингтон вооруженным силам Украины. Эти танки якобы могут помочь прорвать российскую оборону на юге Украины. Собеседники «Политика» также в Пентагоне заявили, что ожидают, что наступление ВСУ на армию России продлится всю осень и, возможно, продлится до зимы. Напомню, в следующем году осенью состоятся выборы в Соединенных Штатах Америки, президентские, и, по мнению комментаторов, президенту Джо Байдену нужно будет к их старту продемонстрировать успех в Украине. Он и его партия находятся под жесткой критикой республиканцев и Дональда Трампа за военную и финансовую помощь Киеву. Некоторые республиканцы считают, что таким образом Вашингтон затягивает войну России против Украины. С нами Антон Михненко, военный эксперт. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Антон, судя по комментариям спикеров Пентагона, судя по вот номенклатуре пакета военной помощи, который Америка сейчас выделяет в ходе украинского наступления на армию России, вы видите какую-то корректировку вот стратегии по отношению к вооруженным силам Украины? Хотят ли в Вашингтоне помочь реально преодолеть вот эти вот проблемы, с которыми ВСУ столкнулись в ходе этого наступления? Я напомню, это минирование, да, фортификация, превосходство России в воздухе и так далее. Там ищут выход?
Ну, безусловно, ищут выход, потому что каждый раз, каждый пакет помощи, который придается, он формируется на основе тех предложений, которые есть со стороны нашей, с украинской стороны. То есть мы со своей стороны говорим, что нам нужно вот это, вот это, вот это. Мы столкнулись с такими проблемами. Плюс Америка пользуется тем, что у них есть определенные разведданные, тоже они понимают ситуацию изнутри. Плюс они тоже понимают, как было бы лучше и эффективнее действовать в нынешних условиях для украинской армии. Прекрасно понимают, что у нас впереди это фортификационное сооружение, это впереди это очень укрепленные районы, которые создала Российская Федерация на оккупированных территориях в течение полугода. Поэтому, безусловно, Пентагон все это видит и он это учитывает. Конечно же, нам хотелось бы, чтобы это было гораздо быстрее, чем у нас сейчас происходит, гораздо в больших объемах, чем это сейчас происходит. И, конечно же, нам хотелось, чтобы мы получили, во-первых, более дальнобольное оружие, в том числе ракеты «Атакамс», с одной стороны, и с другой стороны, как можно быстрее ускорился процесс передачи самолетов F-16. Не только подготовки пилотов, но и передачи. Конечно, с нашей стороны нужно много чего еще сделать, для того, чтобы получить эти самолеты, но тем не менее, мы много раз об этом актуализируем, и украинская власть об этом говорит, и экспертная среда тоже, о том, что нам нужны вот именно такие средства, как самолеты, которые позволяли бы пробивать систему противовоздушной обороны, которая создана Российской Федерацией на оккупированных территориях, как дальнобольное оружие, которое будет наносить ущерб военной инфраструктуре, военным объектам, которые сейчас находятся на оккупированных территориях Украины. Поэтому, в принципе, так, если отвечать коротко, то, безусловно, наши партнеры, Соединенные Штаты Америки и страны Европы, и страны Европейского Союза, и в НАТО, они прекрасно понимают ту потребность, которая у нас есть и существует. При этом нужно тоже понимать, что они тоже удовлетворяют эту потребность с учетом того, что у них есть в арсеналах и кто что может предоставить именно на данный момент. Поэтому каждый смотрит на свой интерес тоже в том числе.
Антон, а мы можем утверждать, что США не дадут ВСУ провалить вот это вот наступление? Ну, потому что завязана эта история на внутриполитическую ситуацию уже в самой Америке, да? И если да, то какой результат удовлетворит Джозефа Байдена и его администрацию в ходе этого наступления?
Смотрите, я бы сказал тут в эту ситуацию следующее. Мы видим, мы можем оценивать ее по нескольким составляющим. Во-первых, есть политические заявления военно-политического руководства Соединенных Штатов Америки. И Байден, и в Пентагоне, и Государственный департамент США, они фактически заявляют одно и то же. Они постоянно говорят о том, что они будут с Украиной до конца, и они будут Украине помогать столько, сколько нужно. То есть здесь это такой важный политический месседж, подчеркиваю, политический месседж, который говорит американское руководство. Если они это говорят, то в большинстве случаев американцы всегда придерживаются того, что они говорят. То есть, если они сказали, что они будут поддерживать, значит, они будут поддерживать до конца. Это первый момент. И на основании этого вывода мы можем сделать для себя определенный вывод, что Соединенные Штаты Америки, пока, по крайней мере, нынешнее руководство есть в Белом доме, и не только нынешнее, мы можем понимать, что есть обоюдное согласие и у республиканцев, и у демократов по отношению к тому, какое, что нужно Украине помогать. Обе партии, они готовы к тому, чтобы помогать, только в разной степени. Каждый пытается что-то контролировать друг у дружки, каждый пытается на это как бы разыграть свою козырную карту. Но, тем не менее, есть обоюдное согласие двух политических сил, представленных в Соединенных Штатах Америки, о том, что будут помогать Украине. Это уже определенное понимание того, что они будут помогать нам, независимо от того, есть нынешняя власть в Джозефа Байдена, потом, возможно, она поменяется через некоторое время, но, тем не менее, помощь все-таки Соединенных Штатов Америки в нынешней ситуации останется. Это сильно, это потужно украинскую, но, тем не менее, мы должны на это рассчитывать. И кроме этого, кроме расчета на это, мы должны в том числе заручиться не только политическими заявлениями, но и заручиться уже более формальными. Мы знаем, что после заседания J7 было определенное коммюнике, которое говорило о том, что наши партнеры из J7 они готовы помогать Украине выстоять в этой войне и готовы, грубо говоря, до победы помогать Украине. После этого коммюнике будут дальше соответствующие встречи и соответствующий переговорный процесс по получению конкретных гарантий. Сейчас это уже, совсем было недавно заявление со стороны Соединенных Штатов Америки, происходит как раз процесс о том, что Украина с Соединенными Штатами как раз вступили в переговорную процедуру именно по вопросу получения определенных гарантий безопасности для Украины.
Но это уже после окончания войны, да, вот эти гарантии безопасности, об этом идет речь?
Ну, скорее всего, что да. Но, тем не менее, если этот переговорный процесс идет, если уже страны будут себя брать уже не исключительно такие формальные политические обязательства, которые звучат только с уст, а уже формализованы на каких-то бумагах, то это уже совсем другой подход. Я бы, конечно же, с другой стороны, мы тоже должны понимать, мы должны не только уповать на наших партнеров, мы должны точно так же выстраивать свою оборонную промышленность, развивать эту оборонную промышленность в партнерстве со странами Восточной Европы, в возможностях использования нашей оборонной промышленности, которая тоже потрепана в ходе боевых действий, в ходе агрессии Российской Федерации. Это даст нам возможность тоже как бы иметь свою собственную почву под ногами. Соответственно, и обороняться, и проводить и контрнаступательные операции с целью освобождения территории Украины от агрессивной России. Поэтому тут не такой простой, скажем так, с одной стороны, ответ на этот вопрос, который вы задали, но тем не менее в общих чертах больше позитива, я бы сказал, чем негатива. Я бы как бы не домешивал сюда черных тонов. Надеемся, наши партнеры, я думаю, что в большем процентном соотношении они останутся с нами до того победного конца.
Антон, ну тут же еще такая проблема, что, я так не знаю, согласитесь вы со мной или нет, администрация Байдена не сформулировала, что такое победа Украины, да, и сама не видит, какого-то выхода этой ситуации, то есть они поддерживают сейчас вооруженные силы Украины, ВСУ хотят выйти на границы 91-го года, но можно сделать вывод, да, что в Америке, возможно, по-другому на это смотрят. Как вы думаете, какой, ну вот если реалистично посмотреть, какой успех ВСУ, ну вот удалить творит администрацию Байдена, что вот они войдут в выборную кампанию с лозунгом «Ну вот смотрите, мы помогли Украине». Это какой-то план максимум или есть какие-то вот ну минимум, да, которого ну как они будут поддерживать Украину?
Ну, смотрите, во-первых, я бы не говорил бы так бы какой успех Украины удовлетворит Соединенные Штаты Америки перед выборной кампанией. Мы освобождаем свою территорию от агрессивной России. Мы не нацелены на то, чтобы кому-то что-то продемонстрировать. И не нацелены на то, чтобы продемонстрировать администрации Байдена о том, что мы такие хорошие, спасибо вам за вот эту вот помощь, и мы смогли достичь вот этого ради вас. Нет. Мы нацелены в первую очередь на то, чтобы Украина была свободна от оккупации Российской Федерации. Если рассматривать вопрос о том, что вот именно в политическом контексте Соединенных Штатов Америки, что вот они смотрят, что они тратят деньги, они вкладываются в обороноспособность Украины, они передают нам вооружение военной техники, значит, есть какие-то определенные ожидания, что Украина как бы продвинется. У них есть адекватное оценивание ситуации. Мы прекрасно видим, как и Объединенный комитет начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марк Миллер, он каждый раз об этом говорит, о том, что это сложный враг. Он нацеливает общество Соединенных Штатов Америки, что просто так Украине победить тоже не удастся. То есть он дает понимание и политическому руководству Соединенных Штатов Америки, что это не просто будет. Поэтому тут вопрос не идет о том, что мы там будем как бы удовлетворять чьи-то там желания Соединенных Штатов Америки. Вопрос идет о том, что они тоже понимают, что Украине очень тяжело сопротивляться этому врагу. Поэтому любые достижения, которые Украина будет делать сейчас на линии фронта, любые достижения, которые связаны с продвижением войск вглубь территории, освобождение оккупированных территорий от российских войск, это уже будет преподноситься в любом случае как то, что администрация Байдена все-таки делает что-то для того, чтобы Украина победила в этой войне. И нельзя разыгрывать эту ситуацию, что вот все привязано во время выборной кампании в Штатах Америки именно к тому, что происходит в Украине. У Соединенных Штатов есть другие проблемы, есть другие внутриполитические, другая внутренняя политическая ситуация, и множество других факторов. Украина всего лишь один из этих факторов. Поэтому тут мы не являемся ключевым. Безусловно, конечно же, позитив у нас на фронте будет позитивно сказываться на политических событиях в Соединенных Штатах Америки для нынешней администрации Соединенных Штатов Америки. Поэтому будем посмотреть, как говорится.
CNN следит за развитием истории вокруг F-16, постоянно спрашивает у спикеров и Пентагона, и Госдепа, когда, и вот сообщила эта медиакомпания, что в США до сих пор не утвердили план обучения украинских пилотов на этих самолетах. Подготовка должна была начаться в этом месяце, об этом заявлял украинский президент Владимир Зеленский, однако США все еще ждут планов тренировок от европейских чиновников. Также до сих пор в Вашингтоне не понимают, какие страны предоставят самолеты для тренировки и для пользования Украине после завершения обучение на вот этих боевых машинах. Антон, а вопрос F-16, вопрос с атакамсами для Хаймарсов, это политический вопрос или там действительно есть какие-то объективные трудности, из-за чего вот этого оружия пока у Украины нет? Или все-таки политика определенная мелькает? Снова таки, да, я вот намекаю на определенный курс, который взял Вашингтон, да, в поддержке ВСУ.
На самом деле тут можно много чего намешивать, знаете, с одной стороны политические, с другой стороны военные и составляющие. Если, скажем так, рассматривать военную составляющую, смотрите, атакамс нам нужны с точки зрения того, что это баллистическая ракета, которая будет стрелять на расстоянии там, порядка 300 километров, 280 километров, и таким образом это будет очередное средство поражения целей противника на оккупированных территориях, цели именно военных. Нам они нужны, и они будут дополнительным средством, тем же самым ракетам Storm Shadow, крылатым ракетам. А Соединенные Штаты Америки со своей стороны осматривают эффективность применения того или иного вооружения. Если мы говорим про крылатые ракеты, то Storm Shadow, Iskalib и те же самые немецкие Taurus, если даст Бог, немцы согласятся и придут их нам, то их точность намного выше. Даже если говорим по боевой части, там немного другая боевая часть, но тем не менее они более эффективны. Атакамс тоже под вопросом, то есть есть мнение, что они не настолько эффективны, настолько точны, скажем так, насколько точны Скальп или Storm Shadow. Поэтому американцы понимают, что есть определенный риск, что вдруг эта ракета попадет не туда, куда надо. Если со Storm Shadow они видят, что ракеты попадают именно точно в цель, если со Хаймерсами они видят, что ракеты попадают именно точно в цель, то тут у них есть определенное, скажем, предостережение. Поэтому я так понимаю, с этой точки зрения это влияет на определенные политические моменты.
То есть, а вы имеете в виду, чтобы ВСУ случайно не били по гражданским объектам, да? Или чтобы технологии россиянам не достались? В чем опасение?
Я понимаю так, что если мы говорим про Storm Shadow, то мы точно уверены, что в то здание, где сидят военные, оно точно попадет, они в соседние, понимаете как? С Атакамс там немножечко есть определенный разнос, и поэтому если россияне будут использовать гражданские объекты для того, чтобы прикрываться собой и располагать свои пункты управления именно в таком жиловом на территории, где очень много гражданских объектов, то тогда уже есть риск, что ракета может попасть случайно не туда. То есть они это тоже побаиваются, чтобы потом Россия не начала это раздувать и делать с этого определенные, скажем так, какие-то последствия, для, в том числе на мировой арене. То есть они начнут будут уже американцев, вы даете такое неточное оружие, а потом украинцы используют неточное и так далее и тому подобное. Поэтому определенные риски есть. Об этом прекрасно понимает администрация об администрации Соединенных Штатов Америки, президент Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, военные тоже понимают, что есть определенное количество этих ракет на базах хранения. Часть старых ракет, часть более новых, более современных ракет. Они тоже учитывают то, что сколько им нужно для, условно говоря, возможных войн, в том числе с тем Китаем, который тоже будоражит сознание и создает определенные предпосылки к военным действиям на Тихоокеанском регионе. Поэтому тут военные со своей стороны тоже взвешивают. Политики тоже смотрят на военных, если видят какое-то сомнение у военных, они начинают это сомнение использовать в свою пользу или в свой недостаток, и поэтому пытаются в том числе как-то лавировать, давать или не давать те ракеты для того, чтобы быть убежденным в том, что оно не будет нести какие-то политические последствия для себя, для политической элиты в Соединенных Штатах Америки. Поэтому тут есть определенный момент. Кроме этого, нужно тоже понимать, что Соединенные Штаты, как вам сказать, это такой вопрос. С одной стороны, Соединенные Штаты настроены на то, чтобы Украина победила. С другой стороны, они знают, а что же будет, если проиграет Россия. То есть они боятся того, что Россия начнет разваливаться, и первый страх того, что Россия начнет разваливаться, это то, что непонятно, кому достанется ядерное оружие, арсенал которого находится на территории России. Поэтому они стараются действовать поступательно. Они стараются действовать так, мы обратили внимание, что, например, все эти полтора года войны нам оружие давалось по нарастающим. Сначала мы говорили про СВРК, противотанковые ракетные комплексы, потом уже были БМП, БТР, после этого уже были танки, потом уже были крылатые ракеты, артиллерийское вооружение. То есть все это было поступательно по нарастающей. И таким образом они хотели, чтобы Российская Федерация более так активно реагировала и использовала тот или иной аргумент по передаче Украине вооружения в свою пользу. Я думаю, что все-таки рано или поздно вот эта политическая составляющая, эти страхи со стороны военных, в том числе, они будут все-таки сломлены, и мы получим и ракеты «Атакмс», и получим и авиацию. Касаемо авиации тоже говорим. Тут очень много, скажем так, сложностей. С одной стороны, на последнем «Рамштайне» речь шла о том, что будут готовить пилотов. Понятное дело, принято решение, но под это решение нужно будет работать определенные планы подготовки пилотов. Это означает, что нужно, чтобы пилоты знали, точнее, было четко определено, в какой стране будет подготовка пилотов, на какой в военно-воздушной базе должно происходить, какие страны должны задействовать, какие ресурсы должны быть использованы, как должна быть подготовка. Эти планы должны быть утверждены. Соединенные Штаты Америки поэтому ждут от европейцев как бы фидбэк с этой стороны. С другой стороны, мы тоже понимаем, что Соединенные Штаты пока не видят точно, какая страна может конкретно предоставить эти F-16. Хотя уже, в принципе, говорили об этом Нидерланды в свое время, что у них есть запас этих самолетов, которые можно передать. Есть и другие европейские страны, которые, в принципе, могут передать эти F-16. Но кроме этого еще есть, кроме, скажем так, американской стороны и европейской стороны, есть еще и третья составляющая. Это готовность Украины к тому, чтобы принять эти самолеты. Потому что для того, чтобы эти самолеты принять у себя, мы должны иметь необходимую инфраструктуру. Первое – это аэродромная сеть. Второе – это материально-техническое обеспечение, которое бы на этой аэродромной сети обеспечивало функционирование этих аэродромов. Третье – это, скажем так, обеспечение вооружением этих же самолетов, потому что самолет самолетом, но самое главное – то бортовое оружие, которое будет у него на борту. Четвертая составляющая – это, соответственно, проведение сервисных работ, ремонтных работ. Самолет получил повреждения, где он будет проводиться ремонт, обновление, скажем так. То есть поэтому там очень много вопросов, и эти вопросы мы должны тоже у себя в Украине тоже решить. Поэтому тут очень много обстоятельств напешных, и военных, и политических, и технических. Поэтому я не исключаю, что все эти процессы затягиваются, потому что есть много нерешенных, скажем так, на горизонтальном уровне вопросов.
31 танк «Абрамс», который ожидает Украина, которые прибудут, как ожидается, в сентябре. Как вы думаете, это такая только первая партия, и дальше в новых пакетах помощи США будут предоставлять «Абрамсы», или вот они выполнили свою роль, да, такую символическую, для того, чтобы разблокировать поставку «Леопардов», и все, эти 30 танков, это все, что Украина получит? Или вы видите перспективу, что Украина получит больше бронетехники непосредственно от США? У них очень много этих танков, так понимаю, на хранении сейчас.
Тут два момента. Первый момент – то, что Соединенные Штаты будут оценивать, насколько эффективно танки применяются в боевых действиях, насколько они себя эффективно проявят. Если они видят хороший позитивный результат, то я уверен в том, что будет и дальше продолжаться помощь. Второй момент – то, безусловно, я с вами согласен, Соединенные Штаты выполнили свою роль. Они были тем локомотивом, который переломал вот это вот сопротивление передачи танков в Украине. И на самом-то деле они сделали очень большой и серьезный шаг. Но тем не менее, второй пункт в том числе зависит от того, насколько Соединенные Штаты Америки, политическое руководство, они же в принципе политически заявили, что они будут поддерживать Украину до конца. Соответственно, я не исключаю, что поддержка танками далее в дальнейшем будет в том числе и развиваться. Именно поэтому мы видим сейчас определенную конкуренцию. Именно поэтому Rheinmetall со своей стороны говорит о том, что мы будем строить здесь завод, мы будем делать эти танки. Они понимают, что здесь большой рынок. Большой рынок, и они понимают, что в Украине будет потребность в бронетехнике. Соединенные Штаты со своей стороны прекрасно понимают, что с одной стороны эта техника «Абрамс» — это дорогая техника, ее обслуживать для Украины достаточно тяжело. С другой стороны, они понимают, что это, безусловно, тоже рынок. И нахождение этих танков «Абрамс» на территории Восточной Европы, это тоже большие перспективы для российской, в смысле не российской, а американской оборонной промышленности. Поэтому тут идет определенная, скажем так, тоже какая-то отдельная, если грубо сказать, конкуренция. Но я все-таки думаю, что Соединенные Штаты присмотрятся к тому, как будут применяться эти танки, насколько они будут эффективны в боевых действиях, и уже от этого будет отталкиваться по поводу последующей передачи.
Антон, много вопросов к вам осталось, но не успеваю во всем их задать. Оставим на следующий раз. Были очень рады вас видеть. Антон Михненко, военный эксперт, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, коснемся еще одной темы. Это саммит, который состоится на этих выходных по обсуждению украинской формулы мира. Достаточно масштабный он планируется. Пройдет он в Саудовской Аравии. Как ожидается, помимо западных союзников Украины, в нем примут участие делегации развивающихся стран. Ну, и главной темой станет украинская формула мира. Сообщало американское издание The Wall Street Journal, что встреча пойдет с 5 и 6 августа в Джидде. Это второй по величине город и экономическая столица Саудовского королевства. Как ожидается, участие в этих переговорах примут высокопоставленные чиновники из 30 стран. С нами Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, вот многие телеграм-каналы, да, сообщают, что президент Владимир Зеленский как раз дал распоряжение активизировать вот эти вот переговоры. Я так понимаю, там на уровне политических советников глав государств в основном идут вот эти переговоры, чтобы состоялся этот саммит как можно быстрее, и он станет прологом к такому глобальному саммиту мира. О чем там вообще идет сейчас речь? Это о том, как будет устроена гарантия безопасности для Украины после войны и как будет выглядеть архитектура мировой безопасности после войны? Если да, то почему сейчас Зеленский так усиленно этим занимается, как вы думаете?
Ну, сначала я хотел бы небольшую ремарку по поводу развивающихся стран. В принципе, за последние те 22 года новой украинской независимости эти развивающиеся страны развились настолько, что не знают, как сказать, и называют их в основном глобальным югом, потому что там экономики настолько уже большие, что они позволяют России выживать даже в условиях западных санкций. И, в общем-то, за симпатии этого глобального юга и идет сейчас большое соревнование. Оно началось между Западом и Китаем, а теперь за те месяцы реализации мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, который был озвучен, выяснилось, что без этого глобального юга очень трудно куда-то двигаться, потому что от их симпатий и от их, в общем-то, численного большинства в ООН много что зависит. И почему сейчас? Вот потому, мне кажется, ну, это моя теория, у меня нет по поводу этого никаких инсайдов, но просто если следить за тем, что происходит в мире, почему сейчас? Ну, два фактора. Ближайшая дата, когда можно провести такой саммит, ну, хотя бы на полях, каким-то образом организовать, это ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, там есть неделя, когда собираются главы государств и правительств, и, в общем-то, можно там бы уже провести такой план, чтобы убедить, в общем-то, мировое общественное мнение в правильности украинского подхода. А в чем смысл украинского подхода? В том, что ближайший путь к миру – это выведение российских войск со всей территории Украины. То есть деоккупация мирная – вот это самый близкий путь к миру. У России есть другое видение. Она говорит, что надо прямо сейчас остановить боевые действия. Она убеждает тот же глобальный юг. И вести речь о том, чтобы, ну, об аннексии украинских территорий, об разделе Украины. Вот Россия убеждает мир, что это ближайший путь к миру. И даже Россия пытается предлагать миру бонус. Она говорит, вот то, что мы захватим на украинских территориях, мы вам подарим. Вот они, Африке, так говорят, вот Украина вам продавала зерно, а мы вам его подарим. Вот, мы захватим украинские земли, один год будем вам дарить. А потом, ну, примерно, я чуть-чуть утрирую, но примерно они так говорят. И поэтому, конечно, эта проблема стоит, чтобы выбить у России этот аргумент, что они хотят переговоров, а Украина не хочет. В общем-то, вопрос в том, что, ну, все хотят, чтобы без крови и лишних разрушений прекратить эту войну. Но вопрос же условий. И надо продвинуть, в общем-то, очень актуально в том, чтобы продвинуть именно украинское видение, что путь к миру – это выведение российских войск. Я так это понимаю. Это уже вторая. И вот сейчас идет активизация. Пару месяцев назад, я не помню, когда конкретно, была такая же конференция в Дании, в Копенгагене. Там выяснилось, там как раз и выяснилось, что позиция стран глобального юга, она очень отличается от украинской по поводу России. Там у них свои очень такие странные для нас представления.
Там, грубо говоря, они сказали, да, мы готовы это обсуждать, но подписывать ничего пока не готовы, да, если так подсуммировать?
Ну, дело даже не в том, что они готовы обсуждать или подписывать. Вообще любая конференция, в принципе, может, любой международный саммит может дать только декларацию. Вопрос в том, что если декларация консенсусная, и там принимаются важные политические решения, они потом имплементируются в политике. А тут вопрос в том, что в политику нечего имплементировать, они готовы с пониманием относиться к позиции России, что надо Украине отказаться от части территории. Вот у них есть как бы такое ощущение. Даже если они говорят про устав ООН, про суверенитет, они все равно где-то понимают, ну, наверное, что там спорные территории. Вот они далеко, они этого не понимают. В принципе, вот мне кажется, смысл этого мероприятия, вот то, что сейчас в Саудовской Аравии, вот именно с точки зрения российско-украинской войны, это один главный, то, что это видение надо формировать для того, чтобы выйти на конференцию, на саммит по украинской формуле мира. Но второе, есть там много разных таких попутных идей, все-таки через Саудовскую Аравию, ну, перетянуть немного на сторону Украины и Запада позицию Китая.
Вот как раз, да, Китай, я хотел спросить, там маячит он за этими странами глобального юга, так называемый, да, как главный донор экономический. Я так понимаю, что сначала немножко поработать вот с вот этими колеблющимися странами и как-то попытаться повлиять на позицию Китая, да?
Ну да, тут нельзя сказать, что Китай за ними маячит. Китай выиграл за последние там 10-20 лет, пока никто не обращал внимания, он начал выигрывать эту конкуренцию глобальную за страны глобального юга. Он начал выигрывать конкуренцию у Запада в том числе. И сейчас, если Китай почувствует, что мнение стран глобального юга склоняется на сторону вот Запада и Украины, конечно, он должен будет как-то принять участие в этом процессе. И более того, есть просто дипломатические правила. Китай, если он видит, что в какой-то процесс вошла Индия, понятно, что он тоже будет смотреть, куда это вошла Индия, основной такой сосед, больший по населению уже и, возможно, приближающийся по экономике. То есть, а если Индия примет участие в этом саммите, включится в этот процесс, то, возможно, и Китай включится. Ну, это да, в целом через Саудовскую Аравию, которая очень так близко сейчас сошлась с Китаем, через Индию, которая вроде бы как подтвердила участие, вот вы на позицию Китая. Это не значит, что Китай полностью будет поддерживать взгляд Украины, но тем не менее, возможно, он изменит свой взгляд на Россию.
Алексей, ну а если популярно объяснить вот людям, да, которые, может быть, там не искушены в тонкостях дипломатии, ну, допустим, вот Украине удается добиться того, чтобы там некоторые страны, там, какие-то, ну, влиятельные, да, подписали вот украинскую формулу мира, да, сказали, да, мы согласны с украинским видением. Что это дает в принципе? Россия же не остановит свою войну против Украины. Какой смысл в этом?
Ну, может быть, и остановит, потому что мир больше России. Если во всех коммуникациях России, которые они продвигают относительно послевоенного устройства, им будут говорить, что нет другого варианта, кроме вывода российских войск с территории Украины, так или иначе, ну, это возымеет действие, если не на Путина, то на тех людей, которые будут сразу после Путина, я думаю, это тоже каким-то образом входит в расчеты, что... В принципе, это видно, что Путин теряет власть, и там какие-то уже другие люди ведут эти переговоры. Если этим людям доходчиво объяснить, а это сейчас идет, ситуация мягкая, условно говоря, они готовы что-то слушать. Если они поймут, что другого варианта нет, возможно, все сильно упростится. Поэтому, а что для этого нужно? Для этого нужно поговорить, съездить делегациям. Поэтому это хорошая цена, это не кровь лить, а говорить на международной арене. Поэтому, в принципе, инвестиция очень хорошая. Проводить такие конференции, убеждать общественное мнение в мире, мировое общественное мнение в том, в украинской формуле мира.
А почему этот глобальный юг колеблется, как вы думаете? Они не понимают, что происходит действительно? Или они какие-то свои особенные интересы и не особо их, ну, беспокоят, что в Украине они пытаются это как-то в свою пользу использовать?
Нет, они ощущают то, что происходит не сразу, но ощущают, потому что темпы развития глобального юга, они зависели очень сильно от того, что были нормальные отношения между Западом и Китаем, торговые. И у них не было проблемы выбирать, откуда принимать инвестиции, из Китая или из Европы или из Соединенных Штатов. У них не было таких проблем. А теперь оказалось, что им нужно выбирать. Мировое развитие тормозится из-за этого конфликта, который обострен российско-украинской войной, потому что питание поставлено рубом. Ну, в общем, вопрос стоит ребром. Вы с кем вот, в результате этой войны? Это их беспокоит. Они не все понимают. Ну, и они, конечно, первое их ощущение было, вот они поверили Китаю и России, что это Запад ведет некую колониальную войну. И они были на стороне России, как страна, которая борется с западным колониализмом. Но сейчас, когда вот это очень хороший тезис был, когда приезжали африканские страны, лидеры африканских стран Африки в Киев, президент Украины сказал, что Украина ведет антиколониальную войну. И он объяснил это. Это очень сильно повлияло. Для них вот такие месседжи, вот, чтобы понимать, что происходит, что это важно. Да? Действительно, если суммировать, да, действительно, они плохо понимают, что происходит, но на них это очень влияет. И поэтому им казалось... долгое время казалось странам глобального юга, что скорейший путь к разрешению всех проблем это просто вот остановить боевые действия на тех границах, где находится Россия. Вот они принимали это российское видение.
У нас с вами пара минуток осталось, и параллельно появляются сообщения о том, что Украина начинает переговоры с США о гарантиях безопасности для Украины. Вот США должны стать таким спойлером, да, надеяться на это Киев, после которого другие страны тоже начнут подписывать двусторонние договоры с Украиной. Я так понимаю, это история на после окончания войны, да? Как вы понимаете эти гарантии безопасности?
Я их понимаю так же, как, ну, как сказал Джозеф Байден, так я это и понимаю. В принципе, это процесс, который был начат, анонсирован в рамках Вильнюсского саммита НАТО, когда собралась Большая Семерка. Соединенные Штаты объявили, что Украина имеет шанс на вот этот статус основного союзника вне НАТО, которые имеют такие страны, как Япония, Израиль, Южная Корея, ну, другие, но мы не будем называть менее успешные примеры, что Украина имеет на это шанс, и был такой призыв, что и другие страны могут дать Украине похожий статус. Вот, я думаю, это продолжение этого процесса, то есть предоставление Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО. Такой статус, конечно же, запустит и другие статусы подобного рода.
Вот, Алексей, если я не ошибаюсь, у Японии они же под ядерным зонтиком, да, Вашингтона находятся?
Ну, там сложнее ситуация. Да, там есть ядерное оружие, но дело в том, что там нет единого командования Соединенных Штатов и Японии. Там Япония как бы обеспечивает слегка со стороны. Ну, там нет, как в НАТО. Хотя над этим сейчас идет процесс. Но, в принципе, есть договор. Аналогичный вот американо-японский договор, там тоже есть статья 5, и там тоже сказано, что нападение на одну из стран является нападением на две страны. В этом плане можно сказать, что она находится под ядерным зонтиком, но Япония никак не влияет на этот ядерный зонтик, в отличие от европейских стран.
Спасибо большое, Алексей, разъяснили нам. Ну, будем ждать вот саммита в Джиде и посмотрим, как действительно удастся команде украинского президента перетянуть на свою сторону, так сказать, вот эти страны глобального юга, которые действительно сейчас имеют большой политический вес. Алексей Ижак с нами был, эксперт Национального института стратегических исследований. Мы идем дальше. Информация для наших зрителей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Очень многих там волнует вопрос украинских карт. Будет ли их сроки действия еще продлевать, а также как связываться с банками, если отключены украинские мобильные операторы. Рассказывает моя коллега Валентина Левицкая.
Живете в оккупации и не можете связаться с украинским банком? Рассказываем, как это сделать. С тех пор, как оккупанты отключили украинскую мобильную связь, тысячи людей не могут расплатиться своими картами в магазинах, снять наличку, связаться с банком по телефону и получить СМС. Чтобы выяснить, начисляют ли вам пенсию, соцвыплаты или задать другие вопросы, можно связаться с Ощадбанком онлайн. Для этого нужно зайти на сайт ощадбанк.ua, нажать сюда. В разделе «Про банк» найти пункт «Зворотний звязок с банком». Из перечня каналов связи выбрать «Веб-звенок», нажать на значок. В открывшемся окошке справа выбрать пункт «Продовжити без авторизации». Пойдет вызов, вам ответит сотрудник банка. Он проверит вашу личность, после чего вы сможете обсудить с ним свои вопросы. Например, он может помочь настроить сообщение об операциях по карте и другие уведомления не через СМС, а на Вайбер. Правда, если срок действия карты истек, дистанционно продлить его не получится. Помните, долгое время Ощадбанк продлевал действие карт? Это было еще во время пандемии, когда российская администрация закрыла все КПВВ с оккупированной частью Донбасса. Теперь кое-что изменилось. Если срок действия вашей карты закончился до 1 апреля 2022 года, она уже заблокирована. Нужно будет заказывать новую. Для этого придется выехать на свободную территорию или дождаться деоккупации. Но если ваша карта еще была действительно 1 апреля 2022, ее действие продлили в связи с военным положением. Пока до конца августа 2023 года. Да, выехать из оккупации сейчас крайне сложно, но все же возможно. У нас в профиле есть видео о том, как это сделать.
Друзья, это и другие такие пояснительные видео вы можете найти в наших социальных сетях. Мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». А наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Ну и, как я уже говорил, во всех популярных социальных сетях. Будем признательны, если подпишетесь на нас в YouTube, поставите колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И если будем благодарны за то, что поставите лайк этому видео. Его благодаря этому видит гораздо большая аудитория. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».